Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Вийшла книга політв'язня Ігора Алінєвіча «Їду у Магадан». У книгу, окремя туремного дзвінника, який він написав у ізолятори КДБ «Американка», увайшли і артикули Алінєвіча, де він розважає про становище у Білорусі, систему правосуддя, політв'язнів і анархічний рух. Завтра у офісі партії БНФ відбудеться презентація книги. Вести вечерину буде мати в'язня, дякуючи якої гэта книга і змогла побачити світ. Валентина Алінєвіч сьогодні буде гостем живого ефіру «Свободи». Ви можете задати ей питання або выказать свои меркования по велкомовским номеру 651-4204. Я так само чакаю ваших отказов. Какие книжки про тюрьму и неволю вы читали? Поделитесь своими уражениями. Чакаю ваших звонков про 10 хвилин.
Все так починається, як пожадаєш в своїм житті. Все так отримається, ти не спиняйся, а тільки йди. Все так відбувається світлими думками до небес. Увесь час затримається, каб ти знову шукав свій лос. Я гэты шлях знайду.
Проект «Ярик і ракета» з пісні «Усё так», яка відкриває регіональну складанку «Сальона-цукровий край», «Руда і патока». Він об'єднав разом виконавців со Слуцьку, Солігорську і Капелю. Живая презентація складанки пройде 20 красовика у Слуцьким клубе «Мейджор».
Мама, крили ти на землі, усё так зміняється, зможеш долонями до небес. Увесь час затримається, каб ти знову шукав свій лос. Я гэты шлях знайду.
Свобода з Аліною Радкевич.
Я ще раз нагадаю, сьогодні гостей живого ефіру буде мати політв'язня Ігора Алінєвіча. Завтра вона буде вести презентацію книги свого сина «Їду у Магадан». По номеру 651-4204 у живим ефірі ви зможете задати її питання, поділитися міркуваннями, а так само чекаю ваших відказів. Які книжки про тюрму і неволю ви читали? Що вас уразило найбільш? Усього це про 5 хвилин, а покуль Сергій Обламенко нагадає основні події четверга.
Суд у Ашнянах признав альбом прес-фото Беларуси 2011 экстремистским. Адвокаты фотографов заявили, что будут обскаживать присуд. Сами авторы альбома сказали, что будут надалее фотографовать то, что отбывается у Беларуси. Говорит Александр Васюкович.
Я буду працевать так, как ранее. Я николи не шукал этой темы наумысно. Они сами меня находят. У тим, що такі я знімаю такі здымки, винувата тільки та ситуація, яка є в Україні.
Вибух на заводі угнаєння у американському штаті Техас амаль цілком розбурив городок Уест, де живуть переважно іммігранти з Чехії. У городі знаходиться підприємство подобного профілю, де цілком відсутній громадський контроль за безпекою витворчості, говорить жихар города.
Любой работник Гродназо, практически вышедший на пенсию, по льготной пенсии, до 60 лет не доживает. Это много о чем говорит. Потому что многих ребят, которых я знал, которые в свое время вышли на пенсию, уже их нету.
Сёння міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцін. У Беларусі руйнаванне помнікаў гісторыі і культуры стала звыклай з'явай. Старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч усё адказнае за масавыя факты парушэння заканадаўства ў галіне аховы спадчыны ускладае на ўлады.
Дзяржава ў нас не выконвае тую функцыю, якая ускладзена на яе згодна дзеючаму заканадаўству. Міністэрства культуры і мясцовыя органы ўлады практычна поўнасцю сышлі в бок і выконуюць гэтую справу сугуба фармальна.
У Смалянах якраз у міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцінаў працягвалі зносіць будынак кляштару дамініканцаў 18 стагоддзя. Гаворыць аршанец Яўген Аніщенка, актывіст аргкамітэту ДХД, які адмыслова паехаў у Смаляны паглядзець, што робіцца на месцы зносу.
Задней стенки амаль цалкам нема, крыша есть за половину будинку, а с другого боку этой две стены нема, наверное, конечно, наверное.
Калі вёскі Мардзвін Петрыкаўскага раёну на Гомельшчыне прарвала дамбу, насельніцтва вёскі эвакуванае, гаворыць мясцовы жыхар Леанін.
Да ўжо падворкі ўсе падтапіла. Мене ў погрэб тоже вода хлынула. Ну, картошку я ўспіў выбраць. Кое-хто не ўспіў. Многа хто не ўспіў.
Таким чином, як ви вже чули, Ашмянський районний суд признав фотоальбом «Білорусь прес фото 2011» екстремістським і постановив знищить 41 особник видання, раніше конфіскований білоруською митні. Розгляд справи ініціювало управління КДБ по Городянській області, яке потребувало признати екстремістськими фотоздимки, зміщені в альбомі. 41 особник альбома был конфискован у фотографов Юлии Дорошкевич и Александра Васюковича 2 листопада летось на помежном переходе Каменный Лох. Один из организаторов конкурса, Вадим Замировский, после суду зазначил, что материалы альбома не выдумки фотографов, а выник працы международного жюри, больше квалификованного, чем экспертная комиссия, якая оценивала альбом. Директор незалежного фотографического агентства Ганна Закрыя уваходила у склад жюри, якое отбирало здымки для альбома «Пресс-фото Беларуси». После присуду яна прокомментовала его.
Просто возмутительно. К сожалению, у нас происходит примерно то же самое. Не в таких масштабах, но тенденция крайне печальная. К сожалению, уже ничему удивляться не приходится. После того, что людей просто сажают за то, что они выходят выразить свое мнение на митинги и так далее, соответственно, было ожидаемо, что маразм будет процветать.
У склад жюри, якое отбирало здымки для альбома «Пресс-фото Беларуси-2011», уваходил и российский блогер Рустем Адагамов.
Совершенно не могу считать, что какие-либо фотографии, представленные на нем, можно отнести к так называемым экстремистским. Фотожурналистика вообще это только отражение того, что происходит в обществе. 2011 год был для Беларуси очень напряженным в связи с выборами. И нет ничего удивительного, что большинство работ, представленных на конкурс, было посвящено гражданской активности во время выборов. Фотографии только фиксируют события, оставаясь беспристрастным свидетелем. Поэтому, так сказать, обвинять его или представителей конкурса в каких-либо экстремистских поползновениях, ну, по меньшей мере, странно.
Ну, а одна из осужденных, Юлия Дорошкевич, так выказалась после присуду.
Рашэнне было прадказальным, па тым, як праходзіць яшчэ раз суд, было зразумела, што іншага рашэння быць не можа.
А ці збіраецеся вы абскарджваць?
Так, безумоўна, мы будзем рыхтаваць скаргу і будзем старацца прайсці ўсе магчымыя інстанцыі.
Дарэчы, Юлія Дарашкевіч будзе заўтра удзельніцай нашага онлайну на сайце «Свабоды» нашай онлайн-канферэнцыі. Вы можаце задаць ёй свае пытанні на сайце свабода.орг.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
19 красавіка у Мінску у офісі БНФ пройде презентація книги політв'язня Ігора Алінєвича «Єду у Магадан». Ігор, нагадаю, відбуває 8 годів позбавлення волі за атаку на російську амбасаду Мінську і інші акції анархістів. Книга «Дзённік», у яким Ігор описує своє полгода у СІЗА КДБ і некоторий час після суду. У книзі так само є роздуми об політичній системі України, об турмах, об свободі, об анархізмі, об представниках білоруської опозиції, з якими йому далося сидіти за кратами. Наші слухачі чули некоторі уривки з книги у передачі «Свобода у турмах». Весці вечарыну будзе маці вязня, дзякуючы якой гэта кніга змагла пабачыць свет. Валентина Алінєвіч, сёння госця жывога эфіру «Свабоды», вы можаце задаць ёй пытанні альбо выказаць меркаванне па вэлкомаўскім нумары 651-4204. Нагадаю, я таксама чакаю вашых адказаў, якія кніжкі пра турму і няволю вы чыталі. Падзяліцеся сваімі ўражаннямі. Спадарыня Валентина, а я вас вітаю. Добры вечар.
Добрый вечер.
Расскажите нам, как книжка «За кратов» дошла до читача?
К сожалению, до сих пор еще я не могу рассказать подробно про то, как она оказалась у меня. Единственное, могу сказать, что Игорю это удалось, если она увидела свет, но... Белорусские фирмы – это такие закрытые учреждения, что что-то вынести самим родственникам политзаключенных невозможно. Те редкие свидания, которые были у нас, нас раздевали просто до нижнего белья. И нижнее белье снимали, кстати, тоже. Поэтому, как вы сами понимаете, вынести нам самим было это просто невозможно. Тем более там, висит список из одного человека, и это раньше это было 4 человека, Санников, Лиховит, Олесь Киркевич и Игорь Линевич. Теперь это один человек, Игорь Линевич, и там написано, что в случае свидания сразу сообщать по всем телефонам, то есть...
Спадарыня Валентина, вы нам рассказали, як немагчыма было, каб эта кніжка побачила свет, а яна, тым не менш, все ж таки свет побачила.
Но... Не нам, а удалось это Игорю передать на волю, а оттуда передали уже мне. Но, естественно, подробности я не могу рассказать.
Добре, дякую, я разумею, это ваше право. 651-4204 – это телефонный номер, по яким вы можете потелефоновать просто у студию. И зараз мы маем телефонование нашей слухачки. Добрый вечер.
Здравствуйте. Хотелось бы сказать огромное спасибо Валентине Алинеевич и, конечно, Игорю за то, что эти мужественные люди, преодолевая все препоны, все-таки издали эту книгу, и книга увидела свет. Для белорусского общества книга о тюрьме – это, можно сказать, первая ласточка, потому что у нас о тюрьме пишут очень... мало, и это слишком закрытая тема для нас. Поэтому книга Игоря – это очень большое событие. Плюс ко всему, Игорь очень умный и очень талантливый парень, который с долей юмора, с очень хорошими умными комментариями рассказывает об этом всем. Поэтому книга получилась великолепная. И я еще раз благодарю и Валю, и Игоря за то, что эта книга увидела свет. И я от всей души желаю, чтобы Игорь оставшиеся 5,5 лет своего срока не провел за решеткой, чтобы как можно скорее мы смогли увидеть его на свободе и пожать его мужественную руку.
Я дякую нашей слухачце, спадарыне Валентина. Я бачу, не глядячи на то, что презентация книги призначена еще только на завтра, але уже некоторые тримали ее в руках. І некаторыя яе чыталі. Давайте мы зараз забяжым наперад і адразу адкажам на пытанне, якое задаюць нашы слухачы, дзе можна знайсці гэтую кніжку, каб прачытаць яе.
Вообще, эта книга в интернете помещена. Поэтому, если вы наберете, просто те люди, которые читали, они читали ее в интернете. Но она была издана в России, поэтому еще очень трудно, как вы сами понимаете, не очень-то нравится нашей власти, чтобы такие книги были. Поэтому ее трудно переправить. Завтра можно будет ее получить, те, кто придут на презентацию, если ничего не случится плохого.
Наша слухачка, якая только что телефоновала, она как раз узгадала про то, что такая традиція туремної літератури в Білорусі доволі короткая, доволі нерозвитая. Но опошнім часом за кратами пишуть і Олесь Беляцький, і Дмитрий Дашкевич, недавно вийшла книга Юрія Бандажевського. Але існує цілий пласт літературної туремної традиції раніше. Скажіть, ким натхнявся Ігор, якої літератури, що за книги йому ближче?
Значит, первая книга, которую он прочел в СИЗО КГБ, была, значит, «Один день Ивана Денисовича Солженицына». И те редкие письма, которые доходили до меня из СИЗО КГБ, он вот об этом говорит, что настолько это все близко, настолько каждое слово, каждое вот выражение Солженицына, даже в те далекие времена, она вот, ну, полностью соответствует и сегодняшнему дню человека, который сидит в тюрьме. Потом, честно говоря, я, в общем-то, сама виновата в том, что его подтолкнуло к этой мысли, потому что он потом прочел «Дети Арбата» Рыбакова. И вот переживание этого Александра Саши Панкратова, он говорит, вот когда за тобой захлопывается эта дверь, когда ты попадаешь в эту камеру и понимаешь, что свобода и все твои мечты остались, и неизвестно где-то там, и неизвестно, что ждет тебя впереди, когда ты в каменном мешке оказываешься, и до того это все ясно и четко описано, что говорит, меня это просто потрясло. А я ему говорю, Игорь, а почему бы к себе не описать то, что происходит сейчас? Ведь люди думают, что это все в прошлом, что сейчас ничего этого не происходит.
Когда вы сказали, где уже? Уже на споткане с ним? Здесь и там за кратами?
Да, тогда его уже на Володарку перевели, потому что там нам дали одно только свидание.
А он уже писал дзённики в тот час?
Нет, тогда еще не писал.
Ага, так это вы натхнили его, именно это дякуючи вам, он и начал писать дневники.
Он не из КГБ. Из КГБ он не вынес. Так что, вернее, не он не вынес, он еще никак не вынес, но не помогли вынести. У него это все было только в голове. И я преследовала, как каждая мать, я хотела, чтобы у него произошла такая сублимация вот этой негативной энергии во что-то творческое, чтобы он отвлекся.
Потому и вам что, это удалось?
Ну, вот видите, удалось, но теперь вот беспокоюсь очень за него. Хотя, ну, когда я узнала, что он хочет, чтобы узнали все, прочитали правду, я, честно говоря, очень испугалась, потому что я понимаю, в какой стране мы живем.
И а скажите, у Новополоцкой колонии ведают про эту книжку, что она уже вышла?
Я думаю, что прекрасно знают, потому что именно с того дня, когда появилась публикация в прессе, что вышла эта книга, я ее даже еще сама не видела к тому времени, но когда появилась публикация, с тех пор от него нету вообще никаких вестей, ни писем, ни звонков. Наши звонки администрация колонии не хочет отвечать, поэтому полная неопределенность.
Сударыня Валентина, вот вы только что сказали про книги, которые натхнили Игора, что как раз «Дети Арбата», альбо там книги Солженицына. А вот письменник Владимир Некляев уже так само, коли не трымал у руках друкованный вариант, то читал эту книгу у интернете. И вот его меркование на конт книжки.
Книга, назву ее «Дума года», написанная мужным, бо написать такое, сидячи в тюрьме, мог только мужный человек. Книга эта написанная талиновидным, бо так, как это все выкрутено, про что написано, мог выкрутить только талиновидный человек. И самое главное, что книга эта написана человеком с отчуванием властной годности. Это основное, это то, что нашему громадству на сегодняшний день не хапая. Про это мы измираемся, шмаш чем
у нашым жыцці з чым бы з гэтым пачуццём ніколі б не змірыліся. Гэта вось уздзеянне чалавеча вельмі моцнае, і я думаю, яно паўплывае шмат на каго. Ва ўсякім выпадку, пасля таго, як чалавек прачытае гэтую кнігу, ён ужо не можа быць такім, як быў да гэтага моманту. Таму я віншую Ігара з гэтай кнігай, з гэтай творчай удачы і жадаю яму як мага хутчэй выйсці на волю. Такія людзі патрэбны тут, каб на іх маглі глядзець. Запрашаецца за зацёртае можа слова, але браць іх прыклад.
С пытання Валентина вы чулі меркаванне Уладзіміра Някляева. Я нагадаю, што мы гутарым з маці палітвязня Ігара Алінєвіча, Валентінай Алінєвіч, і наш телефон у студыі 266-39-52. Дарэчы, слухачка, якая патэлефанавала толькі што, яна папрасіла, не хацела выходзіць у эфір, таму што яна задала вельмі кароткае пытанне, яна папрасіла указаць дакладна, дзе ж адбудзецца заўтрашняя прэзентацыя. У Менску, ў офісе БНФ, вуліца Чарнышэўская, 3. Гэтая прэзентацыя пачнецца а 18-й гадзіне. Спадарня Валентіна, ваш сын прайшоў і праходзіць праз усе гэтыя выпрабаванні. У гэтай кнізе аб угульненні ягоных думак, якія былі яму ўласцівыя і раней, ці гэта ўжо ў нечым думкі іншага чалавека?
Вообще-то яму эти мысли яму былі свойственны раньше. Но сейчас, после всего того, что он прошел, испытал, посмотрел вообще, все это делается, что вокруг вообще в стране, какой массовый масштаб приобрели эти репрессии, он у них в этих мыслях только утвердился. Но изменился он за это время, но изменился в лучшую сторону. Он стал более спокойным, более милосердным. Он-то и раньше был интровертом и никогда не осуждал ни одного человека вокруг. Вот ему не свойственно. Он очень такой спокойный, выдержанный человек. Но сейчас он стал более выдержанным.
Спадарня Валентина, а вы изменились за это амаль 3 года?
Ну, мне трудно сказать. Знаете, у меня, в общем-то, времени нету абсолютно. Потому что вот приходит начало недели, и уже раз, и конец. Вот как-то, наверное, Господь мне дает, ускорил время для того, чтобы я как-то продержалась и дождалась своего сыночка. Но и мне нет времени спрашивать, какая я стала, а какая я была. Но когда я вот так вот сама иногда вот анализирую, первая мысль была первый год, это каждое утро я просыпалась, и мне первая мысль была такая, это со мной, это не со мной происходит, это не с моей семьей. Такое не может быть, чтобы такое было в нашей стране и со мной. Ну, а потом уже, знаете, страдания и скорби, они как-то очищают и, видимо, дают какую-то силу.
Спадарня Валентина, я на секундочку вас перепыню, потому что изноу по телефоне 266-39-52 до нас дотелефоновался нехто со слухачу. Добрый вечер, я слухаю вас.
Добрый вечер. Меня зовут Инесса Романовна. Я хочу вернуться до мамы Игоря, спадарыни Валентины.
Калі ласка, мы слухаем вас.
Віншую Ігора і вас з выхадам кнігі «Еду Магадан». Гэта ж якая мужнасць была патрэбна, каб у такіх нялюдскіх умовах, фактычна ва умовах ГУЛАГа, напісаць такую балючую праўду. Мне здаецца, я чытала урыўкі ў газеце «Наша Ніва», вот, калі не памыляюся, але я чытала яго.
Так-так, у «Нашай Ніве» былі надрукаваныя.
Так, ну так, я читала, як потрібні такі люди, як Ігор, тут на волі. І як ми їх чекаємо. Обнимаю вас, жадаю здоров'я, веру лепше. Передайте, калі ласка, мою любов і пошану Ігору.
Я дякую вам. Дякую Інесі Романовні. Спадарня Валентіна, ви чулі. Наша слухачка, бачите, і хоче прочитати цю книжку, і читала уже уривки. Так що, у всілякому випадку, я думаю, що у цієї книги буде велика аудиторія. Скажіть, а яка допомога від тих, хто на волі патрэбнае Ігару, чаму яму не хапае найбольш, ну, зразумела, акрамя самой волі?
Ой, я думаю, что ему не хватает друзей и родственников. Он вот в своих письмах пишет, что раньше я слишком много внимания уделял вот разным вещам ненужным. Теперь я бы больше внимания уделял бы своим родным. Он, ну, вот так говорит, что вот такие вот мелкие бытовые вещи... И он совершенно по-другому вот теперь это все оценивает. Семью, родных, друзей. Вот он мечтает о том, чтобы когда-то выехать в лес, разжечь костер. Вот.
Ну что, спадарня Валентина, ожидаем вам, каб ваши мары и мары Игоря, и ваши агульни, каб яны здзейснилися. Я дякую вам за удел у нашей сегодняшней гутрыцы. Я еще раз нагадаю, презентация книги Игоря Оленевича «Еду у Магадан» завтра о 18 године по адресу улица Чернышевская, 3. Валентина Оленевич будет вести гэтую вечарину.
Не переможешь, только стомишься и кожной кроплею своей зникнешь у земли. Ты меня не покахаешь, засторожена от фальшу у очах твоих несоправный смех. Живи и не ведай мне, и каждой кроплею своей зникнешь у земли. Живи.
Джей Морс. Акурат сёння нарадзіўся Уладзімір Пугач, беларускі музыка, спявак і саліст гэтага гурту. Вы слухаеце Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю, наш тэлефонны нумар 266-39-52. І я сёння задаю вам пытанне, якія кніжкі пра турму і няволю вы чыталі? Падзяліцеся сваімі ўражаннямі. Зноў у нас тэлефанаванне ад адной з нашых слухачак. Добры вечар, слухаем вас.
Добры вечар. Антонина, значит так, мне только, конечно, я прошу пробачения. Дело в том, что это прошло где-то лет 14-15, не больше. Я просто забыла, как эта книга называется, но эта книга касалась Лукашенко, как он себя ведет в резиденции. Когда просматривали в эту самую скважину дверей, он легкого поведения, и то, что как в тюрьме,
Значит, там про тюрьму, про этих судейных это не было описано, мне очень стыдно, но она была, я что, я не помню, как она называется, но она была выпущена очень большим тиражом на русском языке.
Дякую, спадарыня Антоніна, вельми показально, что наша слухачка, як только я попросила узгадать книги про тюрьму и неволю, одразу узгадала книгу про Лукашенко. Вы слухаете Радио Свобода, Сергей Обламенко, и знову нагадаю вам основные подеи сегодняшнего дня.
Суд у Ашмянах признал альбом пресс-фото Беларуси 2011 экстремистским. Адвокаты фотографов заявили, что будут обскаживать присуд. Сами авторы альбома сказали, что будут надалее фотографовать то, что отбывается у Беларуси. Говорит Александр Васюкович.
Я буду працавать так, как раней. Я николи не шукал этой темы наумысно. Они сами меня находят. У тем, что такие, я снимаю такие снимки, виноваты только та ситуация, какая есть в Украине.
Вибух на заводі угнаєння у американському штаті Техаса мав цілком розбурив городок Уест, де живуть переважно іммігранти з Чехії. У городі знаходиться підприємство подобного профілю, де цілком відсутнішає громадський контроль за безпекою витворчості, говорить жихар городу.
Любой работник Роднадзор, практически вышедший на пенсию, по льготной пенсии, до 60 лет не доживает. Это много о чем говорит. Потому что многих ребят, которых я знал, которые в свое время вышли на пенсию, уже их нету.
Сегодня Международный день помников и исторических мястин. В Беларуси руйнование помников истории и культуры стало звиклой з'явой. Старшиня товариства охови помников Антон Остапович всю отказность за массовые факты порушения законодавства в галине охови спадщины ускладая на улады.
Держава у нас не выполняет ту функцию, якая ускладена на яе згодно действующему законодавству. Министерство культуры и местные органы улады практически полностью сошли в бок и выполняют эту справу сугубо формально.
У Смолянах как раз у Международный день помников и исторических мястин протягивали сносить будинок кляштору доминиканцев 18-го стагодия. Говорит аршанец Евген Анищенко, активист оргкомитету ДХД, який однослово поехал у Смоляны поглядеть, что робится на месте сносу.
Задней стенки амаль цалком нема, крыша есть дополнение будинку, а с другого боку этой стены нема, на угол, крыша, наверное.
Коли вёскі Мардзвін Петриковскага району на Гомельщине прорвала дамбу. Насельніцтва вёскі эвакуванае, гаворыць мясцовы жыхар Леонід.
Ну, уже подворки все подтопило. Мене у погреб тоже вода хлынула. Ну, картошку я успел выбрать. Кое-кто не успел. Много кто не успел.
Сергей Бламейка нагадаў асноўныя падзеі чацвярга, і якраз мы і працягнем тэму паводак. У Шклове больш за 100 чалавек вымушаныя былі з'ехаць са сваіх дамоў, бо іх затапіла. Што здарылася больш падрабязна, мы пачуем зараз ад нашага корэспандэнта Андрэя Белагубова, які якраз сёння пабываў у Шклове. Андрэй, калі ласка.
Добрый вечер. Так, сапраўды, я только что приехал со Шклова. Ситуация там на березе невеликой раки, якая улетку, невеликая рака Серебрянка, творилась просто велизарная цяпер мора. Яна вытрымала націску Дняпра, куды упадае, і вся дняпровская вода пайшла у рэчышча Серебрянкі. І Серебрянка затапіла больш за 20 дамоў. Людзі вымушаныя былі з'ехаць хто да сваякоў, хто ў гатэль.
Андрэй, а што значыць вымушаныя былі з'ехаць? Відаць, іх эвакуявалі, самі яны наўрад ці маглі з'ехаць?
Іх менавіта эвакуявалі, бо жыць у гэтых дамах просто немагчыма. Вода затапіла дамы, і як мне паведамілі, як сказалі жыхары затопленых дамоў, вода ў хатах сірае вышэй падлогі, ну там на метр. Вот.
У чым вы самі былі, у ботах гумовых?
Ну так, мне там пазычылі боты, ботфорды, я разам з жыхарамі паглядзеў на тое, што адбываецца ў хатах. Вот, наколькі можна было, скажем так, зайсці да тых хат, які, ну, скажем, яшчэ даступныя, каб можна было на іх паглядзець. Ну, скажем, можна сказаць, што ўзровень вады ў Серебрянцы зараз, вот, якая выйшла і затопило дамы вышэй за агароджу сядзібаў.
А што яны чакаюць, калі можна будзе вярнуцца назад у хаты? Якія прагнозы міністэрства надзвычайных сітуацый?
Прагнозы для іх песімістычныя, бо яны не прызналіся, людзі прызналіся, што папросту ім ніхто не кажа, калі вада сыдзе і калі дамы, ну, скажам так, стануць прыдатнымі для жыцця. Яны звярталіся да напярэдадні паводкі, людзі звярталіся ў райвыканкам, каб райвыканкам дапамог ім, бо штогод падтапляе іх дамы. Але райвыканкам толькі што прывёз некалькі самаслалаў пяску, і гэтымі некалькімі самаслалавымі пяску спрабаваў уратаваць сітуацыю, але не атрымалася, вода просто змыла гэты пясок і пайшла ў хаты.
Я дзякую нашаму карэспандэнту за інфармацыю пра паводку ў Шклове, і праз дзе хвіліны мы даведаемся сітуацыю ў Петрыкаве, дзе таксама затапіла амаль усё. А перад гэтым пачуем меркаванне жыхароў Магілёву. Як вы ацэньваеце гатоўнасць уладаў да такой паводкі, як здарылася сёлета?
Они здесь каждый день приезжают и смотрят. МЧС вчера приезжала, смотрела. А так, ну, готовы, ходят здесь, смотрят, проверяют. Там уже здесь лук заливают, уже некоторым домам уже к забору подошло. Они сами сказали, упад кучавой, надейся сам на себя. Мы ни на кого не надеемся, сами на себя только.
Хоть и президент выступал, сказал, что не надо брать близко к сердцу. Не такие были снега и паводки. Но людям накладно. Кому-то приятно, чтобы затопило полы, намокла мебель вся. Одно дело слова, а другое человеку с горем. Влада могут откачать погром. Обижают людей, предупреждают, конечно, будьте готовы. Ну, а как человек готовы. Сегодня нет воды, завтра на дворе стоит.
Вы знаете, у меня все сухо подвали. Я даже не могу ничего сказать. У меня все застраховано, так что я не переживаю. И добровольно, и обязательно.
Риска для подтопления я не вижу. Львиная часть населения, которая живет по краям, они должны быть готовы к этому. А что на Владу? Построился, а потом жди, что тех кто-то спасет. И сам на себя надеюсь. Маломерное судно подготовленное.
А ну что они? В прошлом году они там что-то в бугор навозили немножко. Там камни, то все. А что толку? Это неумело делали. Вода была в прошлом году не поднялась, это было намного ниже. Ну, например, у меня уже в погребе вода есть.
В любом случае на себе надо надеяться. А влады, они говорят хорошо, а на самом деле сложно определить. Конкретно я не могу точно уверенно сказать.
Сейчас больше заботы могут проявлять, что МЧС постоянно приезжает, смотрит. Милиция проходила, переписывали желающих на выселение. Вот это в основном все поотказывались, потому что ну кто с отсюда уйдет уже еще. Потом не добьешься ничего, не хоть правда.
МЧС тут выходит, повидает всем, говорят, куда что. Как вот посмотрите, на Бога надеяться, на сам не повышает, такие мы.
Может, власти и готовы, но готовы к чему? Вот, чтобы людей выселили. Ходили, предупреждали, но все, допустим, у кого-то какое-то хозяйство, что сделать власти? Не перенесут же нас вместе. Свекровь держит курочек, а куда они ее? Заберут, дадут что-то. И главное, чтобы вода не пошла вот в погреб, где много у кого стоит отопление. Надеемся, что все пройдет мимо нас.
Гэта было апытанне на вуліцах Магілеву. Як вы ацэньваеце гатоўнасць уладаў да такой паводкі, як здарылася сёлета? А найбольш драматычная сітуацыя на Гомельшчыне. Там веснавым разводдзем падтоплена звыш 250 жылых дамоў і 2500 падворкаў. Да гэтага спісу 18 красавіка дадаліся 1,5 дзясятка дамоў у вёсцы Мардзвін Петрыкаўскага раёну. Тут уранку вялікая вада з Прыпяці прарвала на 20 метрах ахоўную дамбу.
Сядзібаў тут 43. Многія з іх, што ў ніжэйшых мясцінах, пачало заліваць вадою, асабліва на вуліцах Саўгаснай, Партызанскай. Гаспадары і ратавальнікі ўзяліся выхопліваць са склепаў і стопак бульбу, перапраўляць хатнюю жывёлу на вышэйшыя месцы. Тамтэйшы жыхар Леанід апавядае.
Ну, ўжо падворкі ўсе падтапіла. Мене ў погрэб тоже вада хлынула. Ну, картошку я ўспіў выбраць. Кое-хто не ўспіў. Многа хто не ўспіў. Людзі пострадалі. Тут я сестра астраўкі в Мардзвіне, это уже не так просто. Мы передвигаемся, где МЧСники помогают, где сами. Кури я в хлёв наверх. А чего я обвиняю туда дядьки, там одного хлёв свободный был, я его высоко, он живет, так я к нему загнал.
Вязковец лічыць, што дамбу, якая аховала вёску, прамаргалі, рака яе падмывала.
А трэкі, рака жана ёсць рака, она ўжо ўпірала сю дамбу, на было ўсё-такі там жалезякі, добрыя стаі, чтобы она ўсё-такі не мыла. А так ніхто нічок, даннага ўнімання не далі, і, короче говоря, вовремя это не прыдзелілі, вот никуда нельзя пить. Это упущение.
Намечник старшини Петриковского райвыконкаму у пытаниях будовництва и надзвычайных ситуациях Анатоль Фурса оповел.
Пытаются локализовать прорыв силами ПМС, мелиораторы, там все это. Тут и помощь с жидкоучания вот пришли, там лельчицы и свои это вот, прорывы этот заделывают сейчас. Крайние дома там начало немножко подворье подтапливать. Конечно, есть угроза, что некоторые дома будут там потоплены, поэтому определяемся, что есть необходимость людей эвакуировать или нет. Это подготовлены все средства и силы.
Тем часом у самым Петрикове на улицах Припятской, Лутиново, у завулку Припятским соправдный потоп. Поводкой залило домы, господарчие побудовы и городы. Без рыбацких ботов тут и кроку не ступишь. У доме инвалида войны Миколая Домасевича скористали все дошки, якія были, каб добраться покормить живелу, ці выйсти у краму по продукты. Просили допомоги у райвыканкаму, але марно.
Да никто даже внимания не обращает. Вот сделаем, вот привезем, который день все делает. Надо ложить складки. И там же кладки, бачили сколько? Но когда при советском власти, тогда внимание какое-то было, понимаешь. А сегодня никому ты не треба. Хоть бы спросили, как уживете, что вам надо. Сижу уже 2 недели, кругом вода, дочки под руку ведут, не упал эту воду.
Водная облозия и пенсионеры Аскерки, что живут у доме номер 7 на той же улице Припятской. Дошек у их нема, а купить дорого. Параскева Адамовна кажа, хоть бы ей поклали кладки от хаты до Хлевчука, каб покормить живелу. Працовники мясцовой коммунальной господарки по обеде приехали и поклали на улице Припятской 30 метров дощаных кладок. Але ими могут користаться от силы 3 семьи. Остатние змагаются с водой у сами. Уже знакомый нам наместник старшини райвыконкаму, господар Фурса, кажа.
Вот ходили 2 недели, уже больше отходили. Вот сегодня им понадобились доски, потому что увидели, что коммунхоз возит доски. Где надо, мы будем делать силами коммунхоза. После демонтировать и забирать. Сегодня вода уже пошла на убыль. Вчера было 6 сантиметров, сегодня у Петрикове добавилось 3 сантиметра.
Так змагаюцца са стыхіяй на Гомельшчыне. І праз некалькі хвілінаў мы пойдзем ужо перанесемся ў Аршанскі раён, які апанавала іншая стыхія, стыхія разбурэння. Showing on your face, smell of the hairspray, Springsteen on the radio waves, lights dancing in the field, spinning Ferris wheel, get 3 throws for $1 bill, straw and a coke and you take a sip, funnel cake burning up your fingertips, kiss some powdered sugar off of your sweet lips, oh yeah, oh yeah. Трейлерс, американский кантри-гурт, песня з их апошняга альбому 2012 году. За апошнія месяцы ў Беларусі выразна выявіліся наступныя эканамічныя тэндэнцыі. Складскія запасы прадпрыемстваў ставяць новыя рэкорды. Экспарт галоўных беларускіх тавараў падае, а прыбытак зніжаецца. Чым выкліканы гэтыя тэндэнцыі і ці магчыма іх пераламіць? І чым пагражае для беларускай эканомікі падзенне расійскага рубля? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
В первом квартале этого года объемы складских запасов с каждым месяцем берут некие новые вершины. Когда на 1 лютого на складах находился объем продукции, что складает 68% от среднемесячного объема творчести, на 1 сакавіка уже 75%, а на 1 красавіка это уже 80%. На вашу думку, насколько, ну скажем так, тревожная эта лічба, и не только лічба красавіка, а вся тенденция, до чего она ведет?
Тревожная тенденция, тревожная. Рост складских запасов свидетельствует о том, что тяжкости с сбытом продукции и, прежде всего, на российском рынке, потому что по данным, которые идут из России, у них так само заповолился темпы роста промышленности. А если здоровье экономики России погоршается, и она кашляет, то у нас уже может быть и горшая ситуация, и уже и повышенная температура. И наши росовые показчики так само не выходят на рубежи, которые заполнованы, как память, эти ГУП 8,5%. В лепшем выпадку за квартал там 4-5%.
Коли уже мы заговорили на российскую тему, то так само опошним часом российские экономичные оглядальники отзначают тенденцию падения рубля и кажут, что это так само может быть довольно долготерминовая тенденция, покольки падают цены на нафту. Чем, певное хотя бы на 3-5-10% падение российского рубля может погрожать белорусской экономике?
Я думаю, что белорусской экономике больше погрожает это падение цен на нафту. 8 она будет и меньше, чем 100 долларов. Но российская нафта – это в основном маешь и меньшие цены. Падение цен на нафту – это для нас больше небеспечное, потому что наши, видите, нафтопродукты из российской нафты, они дают от третьей больше белорусского экспорта.
Скажите, а на этом фоне, вот того, что складские запасы увеличиваются, и это уже стабильно отбывается 3 месяца, идти не варто уладам все-таки принять решение и подкорректовать певные планы, не гнать той самый вал вытворчести, про что кажутся многие экономисты?
Кольки я себе памятаю, пропонуют экономисты, так скажем, недержавного сектора, вовсе не устанавливать показчик ГУП, тем больше 8,5%, а засиродятся на финансовой стабильности, а это значит на стабильности валютных курсов белорусского рубля. Но год от года подход нашего урада, докладнее сказать президента, не меняется. Это директива, и на этом мы спотыкаемся. Памятайте, 2011 год, было 5% ВУП, так? Насколько житевый уровень населения упал? Какая была девальвация, какая была инфляция? И что народу от этого ВУП? Народу главная реальная зарплата, но тенденция как была, так и есть. Вот они, это ВУП, а каким коштом, какой ценой, не так важно.
Блиц-анализ свободы. На пытание Виталия Цыганкова отказывал экономист Борис Жалиба. И еще одна новина, которая пришла только что. Александр Лукашенко звольнил министра энергетики. А кроме того, он звольнил первого наместника энергетики, министра энергетики Эдуарда Толпянца и генерального директора Белэнерго Алексея Ширму. Министр Александр Озярец звольнены за провалы у керования энергетичной галиной. Вы слухаете Радио Свобода. Сегодня Международный день помников и историчных мястин. А аккуратно передодні у Смолянах, вёсцы у Аршанском районе, почали руйновать будинок комплексу Доминиканского кляштору. И он был узведены у 18-м стагодзе. Учора громадскость руйнования спынила, але сегодня вокруг историчного будинку неспокойно. Теперь его разбирают на дошки и цеглу. Бронислава Станкевич, наша корреспондентка, поспробовала доведаться, что вырашено робить с историчным будинком далей, какие у его перспективы. Бронислава, что сегодня отбывается у Смолянах и как мясцовые жыхары ставятся до зносу помника архитектуры?
Сегодня у Смолянском сельсовете кажут, что все працы спынены, але так и не зрозумела и назавжды. Супрацовница, якая назвалась Валентиной Федоровной, говорит, что ни из Минску, ни откуда еще указания не отремлевала, а то, что будинок разбирают на дошки цеглы, она не лечит чем-то ненормальным. Бо поводные документы, он належит мясцовому сельгаспрадприемству, и поводные документы – это побудова 1937 года. Про то, что это советская переробка историчного будинку, нигде не говорится, и он не включен ни в какие охранные списы. Так что рабочая громадскость не доведалась про взнос и не забила тревогу, максимум его так бы и изнесли, бо две великие явины уже подрахтовали, как его закопать. До речи, подобный лёс был и у еще одной смолянской славутости помника архитектуры 17-го стагодзя замка Белый Кобель. Его так само продали на будовничьи материалы, а дасковцы их простягали. А теперь уже его на Пешске уключено в державную программу замки Беларуси. Есть решение его отбудовывать.
А чему раптом гэты будинок заманулося знести так нечакано?
А гэта ніхто не ведае. Ёсць меркаванне мясцовага краязнаўцы Віктара Мяжэвіча, што рашэнне пра знос выклікана тым, што там у гэтым будынку збіраліся аматары выпіўкі, а таксама студэнты мясцовага каледжу. Будынак быў аварыйны, напалову з праваленым дахам, а гэта небяспечна. Атрымліваецца, пашкадавалі гэты вохаў, а не спадчыну. Але ж у такім выпадку трэба было выклікаць навукоўцаў, вывучаць прылеглую тэрыторыю. Гэтага зроблена не было. Выкапалі толькі дзве яміны глыбінёю 3 метры, хаця і земляныя працы ў такіх мясцінах забаронены катэгарычна. Дарэчы, яміны так зараз і стаяць адкрытымі, і апрача марадэрства з будматэрыяламі ствараецца яшчэ адна небяспечная сітуацыя. Ёсць шмат ахвотных пашукаць у раскопках каштоўнасці, так што цяпер у смаляны могуць з'явіцца і чорныя капальнікі.
Скажыце мне толькі вельмі каротка, а ці бывалі тут знаходкі раней?
Бывалі неабыякія. Той самы краязнаўца Мяжэвіч апавядае, што ягоныя вучні гадоў 10 таму знайшлі два кубкі і медальён проста на тэрыторыі касцёла. Медальён яму аддалі, а кубкі ў іх выпасіў заезджы мастак, паабяцаўшы, што перадасць у музей. Дзецям паабяцалі цукеркі, яны аддалі кубкі, яны зніклі. Так што там, магчыма, сапраўды трэба праводзіць грунтоўныя навуковыя доследы і адбудоўваць смуляны як турыстычны аб'ект, бо ёсць усе падставы, каб ён стаў выбітным, папулярным і карысным для беларускай эканомікі.
Ясно, зразумела. Зразумела, Браніслава, дзякую вялікі. Якраз яшчэ раз нагадаю, сёння міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцін. Ну, а зараз наша заўсёдная рубрика. На нашым сайце выстаўлена больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. І Сергій Дубавец прадставіць кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Куделька Язеп Фадеевич нарадзіўся ў 1894-м у вёсцы Рудзянск, Смілавіцкага района Мянскай вобласці. Беларус, сялян. Дырэктар управлення аховы аўтарскіх правоў пры саюзе пісьменнікаў БССР. Жыў у Мянску, Койдановскі тракт, 29, кватэра 7. Удзельнік грамадзянскай вайны, узнагароджаны ордэнам Чырвонага сцяга. Арыштаваны 30 красавіка 1937, асуджаны 8 снежня 1937 як актыўны член антысавецкай арганізацыі паводле артыкулаў 70 і 76 крымінальнага кодэксу БССР да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў Мянскай турме 29 кастрычніка 1937 году. Рэабілітаваны 2 снежня 1958 вайсковай калегіі Верховнага суду СССР. Выключаны з ВКПБ ў сувязі з арыштам архіў КГБ РБ 13352С.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
2. Была такая кніжка ў савецкі час «Вецер рве павуцінне». Абсалютны бестселер. Аўтар Міхаіл Ерчык. Пра тое, як ідэйна выхаванае грамадства ратуе дзяцей ад сектантаў, што адшмураюць неакрэплыя душы, карыстаючыся нездаровым кліматам у сям'і і хібамі выхаваўчай камсамольскай работы на месцах. Перавыдаць бы яе па-беларуску. Ты на ангельскую перакласці. Там зразумеюць. Асабліва ў Амерыцы, дзе камсамольскай работы няма зусім, а неакрэплых душаў пры гэтым хапае злішкам, і таму секты растуць як галюцинагенныя грыбы. Вось і 19 красавіка 1993 году каля гораду Уэйка, штат Тэхас, вецер мясцовага правасуддзя ў выглядзе спецатраду ФБР колькасцю 700 штыкоў, а таксама танкаў і гелікоптараў, разарваў адно вельмі моцнае сектанцкае павуцінне, якое ўжо даўно муліла вочы грамадству. Пасля 50 дзён аблогі была ўзятая штурмам сядзіба Маунт Кармел, дзе заселі адэпты рэлігійнай секты Галіна Давіда. Падчас аперацыі ў сядзібе пачаўся пажар, ці то самі сектанты падпалілі свае пабудовы, каб ворагу не дасталіся, ці то перастараліся тыя, хто браў удзел у аперацыі, так і засталося невядома. Загінула каля 90 адэптаў новага культу, у тым ліку малыя дзеці, а з імі
і той, кому ахвяры верылі так безаглядна, як вераць толькі фюреру або Богу, той, хто прывёў сотню чалавек для такога жудаснага канца. Вернан Гоуэл, ён жа Дэвід Корэш, гуру, збалца, прарок, муж усіх жыхароў Маунт Кармела жаночага полу, а таксама іх духоўны бацька, дзядзька, сват, брат, правадыр, агнец Божий і хросны отец. Чаму ж так сувора? Танкі, гелікоптеры, 700 узброєних агентаў супраць сотні няшчасных цивільних вернікаў з махляром на чале. Давід і Яні прадемонстравалі, што маюць порах у парахаўніцах і жывымі не здадуцца. Пагатоў яны верылі не толькі ў другое прышэсце Хрыста, але і ў Армагедон. І агенты ФБР ідэальна падыходзілі на ролю сілаў зла, што выйшлі, выпіўшы кавы і сунувшы ў кішэні свае прыгожыя значкі, на апошні бой супраць Хрыстова воінства. Так сядзіба трапіла ў доўгую аблогу, якая і завершылася 19 красавіка канцом Маунт Кармел, містера Корэша і ягоных падманутых акцыянераў. Зрэшты, гэта не спыняе новых карашоў Святога Духа і братаноў айца і сына, што ў Амерыцы, што ў іншых частках свету. Людзі ў масе сваёй працягваюць заставацца легкавернымі тугадумамі. Год за годам воскрашаюць мёртвых на выбарах, апытаннях і мітынгах і дзівяцца пры гэтым, чаму пацыент не варушыцца, кепска молімся. Нават такая звычайная рэч, як партыйная дысцыпліна, можа прымусіць людзей паверыць не толькі ў тое, што другое прышэсце пачалося, але і ў сілу круглых сталоў пры перамовах з палітычнымі крымінальнікамі. Круглыя сталы наогул здаўна лічыліся добрым сродкам выклікаць духаў. Дзіўна, што і цяпер імі карыстаюцца, хаця, здавалася б, стагоддзе ўжо не тое. За адмену санкцый супраць злачынцаў выступаюць тыя, дзякуючы каму іх тыя санкцыі ўвялі. Канца свету на зямлі чакалі сотні мільёнаў адукаваных грамадзянаў. Кожны трэці расеец пазітыўна ацэньвае Сталіна. Кожны пяты жыхар планеты лічыць, што іншапланетнікі жывуць сярод нас. Адным словам, вар'ятня. У што застаецца верыць? Напэўна, толькі ў вецер.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. І на гэтым мы завяршаем гадзіну працы ў жывым эфіры. Заўтра ў гэты ж час «Жывая свабода» з Ганнай Соус. А я з вамі развітуюся да наступнага тыдня. Тут была Алена Радкевіч. Заставайцеся са свабодай.